Спилберг, у нас проблемы.
Россия для грустных.
Держаться.
Гадко, и нет спасения, и мы все в гриппе.
У вас реально елка, работайте 4 утренника.
Мы все в этом ссаном бесконечном гриппе.
Ты говно, и тексты твои говно.
Спилберг, у нас проблемы.
Всем привет!
Всем привет!
Меня зовут Лёня.
Меня зовут Марина, и вы слушаете подкаст «Спилберг, у нас проблема».
И сегодня мы начинаем наш третий сезон.
Ю-ху!
Раз в две недели мы встречаемся, чтобы обсудить просмотренные фильмы или сериалы.
Или же поговорить о волнующих нас вопросах вокруг кино и киноиндустрии.
Нас можно слушать на Яндекс.Музыке, в Apple Podcasts и Google Podcasts.
На любых удобных для вас платформах, на самом деле. Еще у нас есть Инстаграм, с нами там тоже можно переписываться. Мы планируем его когда-нибудь привести в жизнь, обязательно этим займемся, обещаем.
В общем, да, подписывайтесь на нас, ставьте нам оценки, пишите отзывы, рассказывайте о нас друзьям.
Да, третий сезон мы решили открыть, пожалуй, главным российским фильмом этого года «Петровы в гриппе». Он нас впечатлил. 9 сентября у фильма был старт в российском прокате, а мировая премьера наконец-то состоялась в конкурсе Каннского фестиваля.
На минуточку.
Да, это экранизация романа екатеринбургского писателя Алексея Сальникова. И в Каннах у фильма была номинация на «Золотую пальмовую ветвь», но отметили его интересной премией, другой. Премия называется «Вулкан». Там как-то по-французски «Вулкана» чего-то, ее дали оператору Владиславу Апельянцу, и по факту это премия технического художника, и она присуждается за работу технического специалиста и за его сотрудничество в создании там фильма, отобранного в Канны. То есть это такая отдельная техническая премия, условно говоря, за вклад в кинематограф. Ну, то есть, какая-то вот отдельная, в общем, отдельный постаментик такой. Но тут, в общем-то, много таких важных аспектов, потому что, помимо прочего, это еще первый фильм, снятый Серебренниковым сразу после освобождения из-под домашнего ареста. То есть, это такой своего рода масштабный, не знаю, камбэк режиссера в большое кино.
Ну, да,
на наши экраны.
Да, наверное.
Потому что выходило лето, конечно, но лето было, вот оно, он снимал фильм до ареста и доделывал его, уже находясь на аресте. А здесь непосредственно фильм снят и уже после всего того, что прожил Серебренников, и мне кажется, что так или иначе такой опыт в любом случае на художнике оставляет отпечаток.
Ну, безусловно.
Получается так, что фильм аж 2 года пролежал на полке и никуда не выходил, потому что сошлось 2 фактора. Пандемия и, соответственно, поведение отмена Канн из-за пандемии. Получается так, что фильм, ну, они не могли разумеется, в прокат его выпустить, потому что все кинотеатры закрыты, как мы помним. Но, опять же, отменили Канны, и, соответственно, там они не давали точный фидбэк из разряда «Вроде вы приняты в программу, вроде нет, а сейчас подождите, мы не понимаем, будет ли фестиваль, но вы никуда не отдавайте». А если есть возможность, тут надо, конечно, оговориться для вообще продюсеров, для режиссера, если есть возможность попасть в Канны, то надо ждать ответа от Каннского кинофестиваля. Но фишка-то в чем? В Канны может попасть только фильм, который не имел нигде премьеры до этого. То есть, если вдруг, там, не знаю, команда съемочная либо продюсеры решают, что мы не ждем Канны, мы там выпускаем куда-то этот фильм, да?
Но в Канны он уже попасть не может.
Да, да, то есть это такое решение, которое вы принимаете сами, но это означает, что в Канны фильм не попадает. Mm-hmm. А тут надо бы, чтобы попали. Соответственно, еще оказывается, я, кстати, не знала об этом, по книге была еще постановка в Гоголь-центре, которую, конечно, видели не все и увидят не все. Но, как оказалось, вообще там история создания довольно любопытная, потому что Кирилл Серебренников рассказывал, что изначально книга к нему попала по... Ну, была некая задача сделать спектакль по современной русской литературе, потому что для него это, в принципе, очень важно, и он, в принципе, часто говорит о том, что в его понимании миссия театра – показывать зрителю актуальную современную литературу. Uh-huh. А на тот момент, когда книга к нему попала, роман уже был знаменитым, он был отмечен премиями, про него много говорили, то есть в медийной среде про него писали. В итоге издательство дало разрешение делать инсценировку, и как бы процесс постановки пошел. И я так понимаю, где-то в середине к нему пришел продюсер и сказал, что есть еще права на экранизацию, и предложил Кириллу Семеновичу написать непосредственно сценарий еще и к фильму. Mm-hmm. Кирилл Семенович согласился. И потом план был такой, что они хотели, я так понимаю, найти режиссера, то есть продать этот сценарий кому-то. То есть, ну, нормальная практика в индустрии, да, пишется сценарий, кому-то предлагается он для режиссуры. Mm-hmm. Но вот как-то так счастливо получилось, что режиссер не нашли. И, собственно, как раз Кирилл Серебренников предложил сам себя, я так понимаю. Ну,
самовыдвиженец.
Ну, раз я... Да, раз я написал, ну, давайте я и сниму. Mm-hmm. Текста, а я так поняла, что ему очень понравился роман, ну, он от него вообще, я лично слышала только положительные какие-то отзывы, очень мало каких-то негативных, потому что он очень многоплановый, и в одном из интервью Серебренников говорил, что он довольно сильно сроднился с текстом самим, пока вот шел этот процесс адаптации, да, и я так понимаю, что для Серебренникова это тоже один из таких личных фильмов, потому что все-таки это про и про его поколение тоже.
Ну да, и то, что выход фильма так сопряжен с его тоже каким-то освобождением, мне кажется, это тоже очень такой немаловажный фактор. На самом деле, действительно, какая-то первая крупная работа после этого, одна из первых крупных работ после этого, которая у него случилась, и, конечно, это очень знаково.
Ну да. Притом, удивительный факт, я так понимаю, что на момент российской премьеры фильм купили уже в 30 странах к прокату. В 30.
Ну, это, наверное, после Канн, я думаю, очень он произвел
фурор.
Ну
да, да.
Это очень здорово.
Ну, разумеется, да. Там же проходит кинорынок еще. Просто это к тому, что кино-то очень сложное, многоплановое, и оно настолько тесно связано с российской культурой, что удивительно, насколько другие страны хотят и проявляют интерес к нашей культуре, хотят что-то понимать, готовы видеть какую-то красоту в таких странных серо-зеленых окутывающих планах, не знаю, светах. Ну, короче говоря, им это все интересно.
Слушай,
вообще,
у меня есть ощущение, что все просто очень любят про унылую Россию, на самом деле, потому что, ну, для меня, по крайней мере, один из каких-то художественных пластов этого фильма, он еще и про это в том числе, потому что, ну, действительно, как мы обсуждали с одной моей подругой, которая читала роман, а она экранизацию еще не видела. И вот она меня там спрашивала про какие-то конкретные сцены. И я говорю, слушай, вот это все, конечно, очень смешно, но как только начинаешь вдумываться, сразу же становится очень грустно и страшно. И она говорит, да, чернуха там, конечно, жесткая. И я тут вдруг осознал, что типа, вот как это называется, точно, это же чернуха.
Да, да. Ну, это действительно есть, но это один из... Блин, мне вообще кажется, что это такой уникальный... срез, что ли, такой сюрреалистический срез нашего социума нескольких десятилетий.
Вот знаешь, я думал насчет сюрреалистической составляющей, и если честно, мне кажется, что здесь это скорее какой-то импрессионизм, то есть это какая-то запечатленная эмоция, впечатление, вот что-то такое, нежели сюрреализм именно. Да, здесь есть определенное смешение реального и нереального, что оправдывается вот этим вот каким-то бредовым, гриппозным состоянием. Но все-таки скорее для меня это... Как раз-таки сюрреализм, он как будто бы более универсальный, что ли, он взывает к какому-то такому общемировому опыту. А тут это скорее что-то... Вот именно как раз впечатленческое, эмоциональное, такое очень-очень изнутри взятое.
Слушай, ну мне кажется, что это изнутри, но в масштабах изнутри России.
Да-да-да, я про то и говорю. То есть именно как раз не мировое изнутри.
Ну, слушай, а сюрреализм, он ведь может быть и чисто вот внутри страны. Ну, то есть, поэтому здесь и много моментов, что... Поэтому много удивлений было к тому, насколько заинтересовались другие страны, насколько был отклик в иностранной прессе, потому что, собственно, сам Серебренников тоже говорил, что снимал-то он в первую очередь для России и про Россию, ну, то есть для нашего.
Ну, я еще раз повторюсь, у меня есть ощущение, вот, типа, тоже по опыту того же Левиафана, что про унылую Россию все очень любят на Западе смотреть кино.
Господи, опять Левиафан, но он не про унылую Россию.
Слушай, что бы там ни было, но главное, что ты видишь там, это унылую Россию, типа, Россия для грустных.
Блин, ну, а с другой стороны, понимаешь, Россия, она разная. То есть тут фишка в том, что...
Россия, она разная, и здесь у меня как раз-таки отсюда произрастает одно из моих самых больших таких «why» просто к российскому кино. И опять же, вот тоже очень классно, что ты сказала, что Серебренников снял это под влиянием того, что это как-то соотносится с его поколенческим опытом, да, и с опытом его поколения жизни в России. Для нас это знакомо, потому что, по сути, это поколение наших родителей, да, мы видим, и нам здесь что-то смешно, что-то откликается, с чем-то мы сталкивались, будучи еще детьми, там, да, вот эти вот замечательные кондукторы, которые сегодня тебя одарят благодатью, а завтра просто выпнут из автобуса за то, что ты косо взглянул на них или монетку не нашел, да, и тому подобное. И я понял, что, наверное, я устал от этой оптики. То есть, мне интересно, ну, потому что, окей, да, это действительно отражает опыт того поколения, хотя, наверное, тоже не генерализированный, то есть не все то поколение, ну, каких там 70-х, наверное, да, 80-х.
А там несколько же поколений получается. Получается, мы маленькие, наши родители и наши бабушки, дедушки.
Ну вот, все равно не, с детства, не все живут вот так, как это показано в этом фильме. И особенно вот мне, как человеку уже получается, да, я вижу здесь частично свое детство, да, и какие-то вот отсылки туда, но мне хочется какого-нибудь кино уже с нашей оптикой, про наше поколение, потому что вот эта вот невероятная хтонь, грусть, алкогольные загулы просто, которые приводят тебя вот в это состояние сюра, полуболезни и невозможности выздороветь, я не говорю, что это не отражает некий реальный опыт, я просто говорю, что... почему-то... Ну, короче, меня не то чтобы беспокоит, мне странно, почему именно такое кино всегда становится резонансным, и почему его так хотят видеть, и почему оно ездит на фестивали, и почему и где вот эти замечательные молодые режиссеры нашего возраста, которые снимут про наше поколение, которое выросло из того, но оно уже чуточку другое. Вот, вот...
Ну, а они только начинают снимать. Ну, в смысле, они вот дипломчики заканчивают, мне кажется. А, чуть подождать тебе надо.
Да, и что? И когда это кино выйдет, оно уже сразу же будет неактуальным, да, потому что 10 лет, мы 10 лет спустя какие-то там, короче, молодежь, которая будет обсуждать кино, скажет, что это про предыдущее поколение, мы хотим про свое.
Ну, блин, это называется нет повода не жаловаться.
Ну, может быть, я не знаю, просто меня это действительно заботит.
Нет, я понимаю прекрасно, что тебя заботит, но мне кажется, что здесь, ну вот конкретно в Петровых очень важно, очень чудной гибрид абсолютно с одной стороны хаоса, с другой стороны какой-то теплоты при этом. Потому что там все вот эти знакомые, не знаю, коммунальные истории, какая-то неразделенность общества, какие-то очень странные сцены того, что может и не может происходить. И ты настолько в этом всем путаешься, настолько окунаешься. Просто у меня первый... Вот когда я смотрела первый раз фильм, я... впервые за долгое время, надо сказать, абсолютно потеряла ощущение себя как зрителя. То есть я полностью погрузилась в эту картину, я где-то там была, что-то было узнаваемо, что-то нет, но вот это ощущение чего-то такого, знаешь, холодного, чего-то с таким приглушенным светом. Ну вот реально какое-то состояние, когда ты в гриппе. То есть такое вроде холодно, вроде жарко. Как света нужно мало. Очень хочется... Ты в чем-то теплом, но тебя как бы колотит.
Да, да, да. В этом плане он действительно очень-очень передает эту атмосферу. Ну, очень многими средствами. И тут я абсолютно согласен. И вот это вот полудень, полуночь. Ты то ли спишь, то ли не спишь. То ли у тебя жар, то ли у тебя, наоборот, озноб. И вот это вот все вместе. Ну, действительно, эти ощущения от фильма прямо они передаются. И надо сказать, причем, что как-то очень-очень быстро они передаются. То есть... есть ощущение, что ты именно вот в этом состоянии фильм и смотришь, по факту.
Да, мне кажется, так и есть. И в этом очень большая его заслуга, потому что крайне, крайне редкое кино может настолько тебя вот прям затянуть. Ну, на самом деле, я думаю, что не со всеми это произошло, не со всеми это произойдет, кто потом будет смотреть фильм. Но, тем не менее, не каждый фильм может тебя вот так затянуть, окутать и в свою прям вот вплоть до каких-то тактильных ощущений что-то передать. Или там, не знаю, запахи какие-то начинаешь вспоминать. Это какая-то игра с мозгом, не знаю. Ну, и с другой стороны, понимаешь, вот этот... В чем еще гибрид? В том, что здесь есть и какая-то неразделенность, не знаю, там, общественного пространства, типа вот все мы где-то как-то знаем про коммунальные квартиры, да, это вот некое общее пространство, mm-hmm. где нету частного и личного, где все какое-то такое смешанное. Несоблюдение каких-то, там, не знаю, границ в широком плане.
Ну да, для меня это скорее про транспорт история. Я что-то не очень понимаю, где там, подожди, а кто там в коммунальной квартире?
Нет, это в целом как образ.
А-а-а.
Ну то есть, когда одно перетекает в другое, когда все общее. Как, понимаешь, вот в чем вообще заключается вот эта история, что мы сейчас сидим с тобой и вспоминаем, что где-то мы что-то узнавали, что у всех были одни и те же вещи. Типа, ну вот, если говорить про детство наших родителей, да, если мы, например, росли, условно говоря, там, что у нас было, у нас все равно какие-то разницы были, и то примерно одни и те же санки и ледянки.
Да,
ну,
да, как да, бы, да,
если
да,
уж
да,
так
да.
посмотреть, да, и вот это ощущение того, что нету чего-то частного и личного, у тебя нет особо выбора, все, в принципе, ну, одинаковое. Mm-hmm. Типа сделали, не знаю, там, несколько каких-то матрешек, и эти матрешки разошлись по, там,
по всей куче
городов
земле.
Советского Союза.
Да.
Вот, и, соответственно, это тоже очень важный определяющий фактор, и он, разумеется, он влияет на тебя, пока ты растешь, потому что ты просто привыкаешь к этой парадигме.
Ну да, 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 фильм, он с этим очень работает, вот с этим каким-то коллективным опытом, конечно, и это узнавание срабатывает автоматически, и здесь даже, ну, в принципе, типа, фамилия Петровы, среднестатистическая фамилия россиянина там, да, ну, типа, Иванов, Петров,
да,
Сидоров,
да.
Это же тоже, конечно, все не случайно, и от этого как раз-таки еще одна такая, как сказать, тревожащая меня мысль, не в плане, что она вызывает тревогу, а в плане, что я не могу перестать об этом думать. Все-таки, да, Петровы в гриппе. У меня после фильма было очень стойкое ощущение, что это, типа, не про конкретных Петровых, вот не про вот этих вот троих Петровых, которых нам показывают в фильме, да, а что мы все Петровы, и мы все в этом ссаном бесконечном гриппе, потому что
да,
я прокручивал
да,
изо всех сил в голове вот эту мысль, и я понимаю, что нам не показывают, что кто-то выздоровел.
Да.
И, в принципе, нам не показывают, как кто-то заболел. То есть главный герой, он уже болен изначально, да, супруга начинает кашлять, и ты тоже понимаешь, что по факту то, что там эти несколько часов, которые ты видел до этого, это тот самый инкубационный период хваленый, да, и вот это вот происходит и с сыном то же самое, да, но никто в финале, ну да, там есть некое облегчение, и мы видим вот этих вот взрослых, которые вынуждены жить с этим гриппом, как будто бы всю свою жизнь, и просто подстраивать ее под него, и это... О, мне показалось, это какой-то настолько национальный сценарий, знаешь, что вот мы все
да,
больны, и мы все не
да.
выздоравливаем, и мы все бесконечно живем в этой болезни. И от этого, конечно, очень жутко. Ну просто вот капец.
Ну да, ты, кстати, очень верно все подметил, вот как раз то, к чему я подводила, когда говорила, да, что типа там... Россия, и вот это все, она там типа и чернуха, и вообще все есть, и в то же самое время есть и какая-то, не знаю, и мягкий юмор, или жесткий юмор, но юмор, и какая-то неподдельная нежность и теплота, и, не знаю, какие-то просторы, и ну, то, что мы любим, да, в нашей стране, то, за что мы ее ценим, и иногда кажется, что мы это себе придумываем, и что мы себя в этом убеждаем. Но ты очень важно сказал, что есть, нету там сцен полного выздоровления, но есть сцены как бы облегчения.
Mm-hmm.
И вот тут мне очень важно, знаешь, как это, проговорить и сакцентировать внимание, в чем мне кажется, это облегчение. Это очень смешно, мне кажется, потому что они там все более-менее нормально себя чувствуют, когда под Новый год. Ну, типа, они заболевают, конечно, под Новый год, но они выздоравливают, когда уже конец года.
Слушай, очень смешно.
Да, и мы же, ну, блин, по факту, а что у нас происходит? Вообще, что такое Новый год в парадигме России,
ой, какой
понимаешь?
Ужас. Я сейчас заплачу.
Держаться.
Да.
Слушай, ну реально, а что такое Новый год в парадигме России? Это же какая-то отдельная вообще культурная, не знаю, там... Обсессия, когда мы начинаем просто готовиться к тому, чтобы желать друг другу нового счастья, нового года, да, как будто типа все там меняется.
Блин, а это потом... такой психодел, правда ведь, я вообще почему-то про это не подумал.
Вот, понимаешь, и там как бы, ну вот если брать чисто там их историю, болезнь, да, что они там гриппуют, что все какое-то вот такое.
Да, и кстати, я тоже вот думал про то, что это происходит перед Новым годом, но... сама вот эта вот обстановка зимы, она какая-то вот не декабрьская, как будто бы, а ощущение, что это какой-то непроходящий ноябрь, вот эта серость, наледь скользкая, да, вот это все показано. И там снег, по-моему, за фильм идет только один раз. Ну, вот эти вот прекрасные белые хлопья, да. А в основном все остальное время мы видим, ну, вот достаточно такой еще неприятный момент зимы, когда она вроде бы уже пришла, а вроде бы еще не вот та белоснежная сказочная. И это вот к тому же, что мы никогда не понимаем толком, какое время суток, и как бы и какое время года нам тоже как будто вот со стороны говорят, что Новый год, вот на утренник, в тюз я хочу, да, и вот это вот все. Но как будто бы это все неправда. Как бы, и есть ощущение, что до Нового года до этого еще недели три на самом деле, и пока мы еще здесь, а здесь очень гадко, и нет спасения, и мы все в гриппе.
Да, и все мы гриппуем, единственное наше спасение, это вот я говорю, новое счастье, да. Когда придет Дедушка Мороз, зажжет елочку. Вот это, не, ну конечно, блин, детские вот эти утренники, это вообще отдельная тема, мне кажется, фильма, и еще отдельная тема, это поколенческая, конечно, история, как вот она, как она передана. Но еще, мне кажется, что вот эти, опять же, новогодние, все эти детские утренники, ну то есть это как бы... отдельная подтема внутри самой картины, также какая-то отдельная культурная тема вообще российского общества, да? Ну вот, когда мы ждем весь этот самый главный уикенд, который длится там, не знаю, неделю или неделю с чем-то, неважно. Но при том, оказалось-то что? Оказалось еще, что отсняли вообще всю елку они. То есть, как, на, ну, там, в одном из диалогов про фильм Серебренников рассказывал, что они собрали там около 200 детей в этих всех платьях, масках зайчиков, в колготках, ну, то есть, все как полагается, и Пересиль, значит, Борисов и Трибунцев, они написали и выучили текст песен, и по факту они отсняли 4 дубля про Новый год. Ага. Весь этот утренник от и до, притом они его сняли еще в разных стилях, то есть там, я так понимаю, есть черно-белый, есть какая-то еще, ну вот есть съемка на киноленту, да, есть цветная съемка, и я так понимаю, что они, ну как бы, Кирилл Семенович говорил, что типа, может быть, мы это выпустим дополнительно, ну потому что он им стоял и говорил, что типа, вот, у вас реально елка, работайте 4 утренника. А они от и до снимали с этими детьми, ну снимали-то они в современности, а дети сейчас совсем другие, ну то есть это тоже он рассказывал. Что важно, в принципе, тоже, то есть он говорит, я понимаю, что я снимаю про советских детей, которые стояли по струнке смирно априори, пока им не скажешь. А здесь дети сами что-то хотят, ну то есть они абсолютно гиперактивные, они сами знают, что им делать, чем себя занять, как бы куда они хотят и не хотят. И это все было, конечно, по-другому, но он говорит, ну получился такой новогодний утренничный ад, который просто, говорит, надо смотреть.
Ну, вот эта атмосфера ада, она на самом деле и так передается, потому что, ну, я не знаю, сколько утренников за свою жизнь я отработал новогодних просто за все эти годы, но... И ты действительно здесь это чувствуешь, и ты видишь лицо там вот этой Снегурочки, это просто, это потрясающе, действительно, насколько она просто отстранённая, и ты видишь, что она уже, ну вот, она уже никакая просто, ей это все нафиг не надо, и тебе только потом уже объясняют, зачем все это нужно, и здесь тоже очень прикольный прием, на мой взгляд, что мы сначала этот утренник видим глазами маленького Сережи, получается, и несмотря вообще на всю своеобразность, конечно, его воспоминаний, они все равно здесь показаны как что-то такое светлое и теплое, и ты, наверное, только уже будучи взрослым можешь понять, что там что-то шло не так, но, типа, мы это видим с детской оптики, и как-то восприятие от этого меняется. А потом мы видим уже, собственно, героиню вот Пересильд, да, и ее историю, и этот утренник с ее точки зрения, и это очень взрывно работает, потому что ты понимаешь, типа, чем она жила в те моменты, и что происходило с ней, и... И опять же, и ты видишь то же самое время, по сути, которое вот для этого Сережи сказочное какое-то, волшебное и замечательное, да? И ты видишь глазами, получается, в общем-то, уже, ну, не взрослого, наверное, человека, что там есть, чуть-чуть за 20, да? Ну, такого,
Ну, она студентка, да.
Да-да-да, юной студентки, и что это совершенно другой мир уже. То есть он может быть, получается, одно и то же время, и, ну, это тоже заставляет задуматься о том, как бы, как мы сейчас видим нашу реальность, как видят ее там, люди на 15-20 лет нас моложе, и, там, на 15-20 старше. Это тоже прям... Да. Взрыв мозга, на самом деле.
Да, и ты понимаешь, конечно, почему у нее такой тухлый взгляд, и почему вот эти вот «может кто-то не сказал», «может кто-то промолчал». Это так звучит потрясающе.
Да, что... да, 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 да. А еще просто это очень смешно, потому что вот эти вот слова, типа, ну, все, кто был на ёлке хоть раз, знают, что ёлка с первого раза не загорается никогда. И как бы вот эти вот отмазки, а, наверное, кто-то не сказал, а, наверное, родители молчали, и вот это вот все. Ну, то есть это же все-таки классические ходы. Мы все знаем, что она должна зажечься с третьего раза.
Именно. Но у меня на самом деле было как бы, не знаю, мне кажется, два флешбека, потому что у меня тоже было очень много елок, но играла я всего на двух, вот эту вот Снегурочку.
Угу.
А в основном как бы либо приходила на елку, либо там еще что-то. Я прекрасно помню тоже все эти и музыку, совершенно ужасную, очень странную, и как люди ведут себя, и как родители ведут себя, и как тоже нет никакого огня и никакого задора. То есть ты попадаешь в какую-то вот эту бешеную вакханалию, что-то происходит, все куда-то бегут, тебе что-то дают, на тебя выкидывают какой-то конфетти, тебя очень быстро собирают родители. Ты вроде хочешь, потому что праздник, но ты не понимаешь, что ты хочешь. И вот это тоже состояние, которое очень похоже на бредовое, ну, на самом-то деле. Ну, то есть, когда ты именно ребенок, который хочет попасть на эту елку, но не совсем. И как ведут себя родители на этих елках, и что как происходит. Там тоже, там настолько это все передано, еще, конечно, эти антуражи ДК, которые вообще не меняются. Вот если.
Ну, антуражи, вот да. Это... Ну, вот, кстати, у меня каких-то детских соответствий не всплыло, потому что. Ой, честно сказать, я по детству не особо помню новогодние елки. Как-то как будто бы я на них не ходил. У меня почему-то такое ощущение. Но либо у нас, знаешь, были какие-то детсадовские, вот, а именно в какие-то крупные городские, я на них как будто бы не попадал. Но уже во взрослом возрасте, да, конечно.
Сколько... Но ты играл уже.
Да, сколько зайцев-снеговиков отыграно, мама, не горюй вообще.
А медведей?
Не, медведь — это не мое амплуа.
А, простите.
Медведь — это для мачо-менов. Я зайка.
Ты зайка.
Спилберг, у нас проблемы.
Слушай, ну на самом деле, если возвращаться к вообще фильму и к тому, как это вообще сделано, то надо сказать, что здесь действительно очень много уникальных вещей. Во-первых, мы, конечно, 10 раз сказали, кто и кого играет. Это очень важная информация, которую надо было говорить в начале, но нас очень сильно захватило обсуждение.
Да-да-да.
Но на самом деле, если так посмотреть, там играют чуть ли не самые модные артисты, ну, сегодняшнего дня.
Ну да, там вот весь молодой цвет там собрался как будто бы. Ну, не весь, но, по крайней мере, очень-очень действительно много модных и таких, кто на слуху. Ну и причем модных, я бы тут оговорился в хорошем смысле этого слова.
Да,
то есть
да,
не
конечно.
Тех, которые уже заманали везде мелькать.
Да, скажем так, не мейнстримных, а именно действительно молодые, хорошие, модные актеры. Но тут еще надо сказать, что мне кажется, что в России играть у Кирилла Серебренникова это...
Почет.
Ну, подарок, мне кажется.
Ну да, да,
но
да.
Я
да,
так
да.
понимаю, что для многих артистов это действительно подарок, потому что как они все описывают съемочный процесс, именно у него царит та самая атмосфера, которую принято считать магией кино. То есть именно у него это происходит.
Mm-hmm.
Но по факту, то есть здесь непосредственно главную роль Сергея Петрова играет Семен Серезин. Это, ну, он, кстати, режиссер. Он работал в Гоголь-центре. И еще выходил недавно, ну как недавно, относительно недавно, его фильм «Человек из Подольска», это вот он снимал.
Mm-hmm.
Да, и он тут играет обычного русского человека. При том, что самое удивительное, там же почти нету долгих, объемных, не знаю, монологов, диалогов. То есть у него очень мало слов. И он большую часть передает вот этим состоянием его. Ну, то есть как-то как он ходит, что-то как-то он кашляет,
как он ползает.
Делает, ползает, да, выпадает, не знаю, куда-то и идет, падает. Ну, в общем. Ну, очень мало у него действительно каких-то прям содержательных. Его жену, Нурлынисан Петрову, играет Чулпан Хаматова, у которой, на мой взгляд, одна из совершенно потрясающих здесь ролей, учитывая, что ее амплуа вот в России некое, ну, как бы у нее такое ангельское обаяние.
Вообще, да, абсолютно согласен. Очень интересно ее увидеть вот именно... Это очень неожиданный образ, да. Она здесь действительно не ангел и не такая
маньяк она,
романтичная
маньячка.
Героиня. Ну, маньяк — это как бы ее альтер-эго, в котором, собственно, ее видит муж, что, кстати, тоже интересная тема для обсуждения. Почему именно так и почему именно она? Но, ну, типа, в целом она тут такая уставшая, замученная жизнью и бытовухой библиотекарша.
Да, да, то есть она играет бюджетницу,
как еще сказать.
Ну, то есть дальше идут потрясающие там Юрий Колокольников, который играет Аида.
Вот это, кстати, вообще, я тоже эту сцену, когда они едут в катафалке, для меня это отдельный взрыв мозга и тоже то, про что, ну, что я хотел бы отметить, насколько все-таки в фильме граница между реальным и вымышленным постоянно такая очень заблюренная, да, и одно перетекает в другое и возвращается потом обратно. И это как будто бы становится каким-то мета-приемом, потому что вот, типа, ты видишь этот катафалк, и там, значит, Николай Коляда, который, типа, российский драматург, солнце русской драматургии, там, известный тоже, в общем-то, в Европе человек, который, ну, в кино... Я его не видел нигде, кроме этого фильма, да? То есть, может быть, он где-то появлялся ранее, но
в любом случае
он в основном, у меня, по крайней мере, он ассоциируется главным образом с театром. Нет, я уверен, что он где-то снимался, но просто сейчас, по крайней мере, это за долгие годы, наверное, первое его появление в кино, да? Мы видим Юрия Колокольникова, который, ну, вроде как, его можно назвать голливудским, наверное, уже актером, да? То есть, ну, как минимум в одной крупной
голливудской премьере. Я думаю, что его можно назвать международным актером, однозначно.
Да, 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 он засветился, да? Мы видим здесь же вот тоже Серезина, да, который и актер, и режиссер. И как бы еще трупик в гробу — это Хаски, который музыкант.
Который выясняется, как бы... да, это его
да,
камео.
Да, и вот это тоже все это сносит границы, как будто бы смешение разных видов искусств. Это, конечно, я понимаю, что, может быть, это исключительно на меня произвело такое впечатление, и вряд ли это был искомый изначальный результат, но это тоже очень прикольно видеть просто. Ну, блин, это какой-то... Я не знаю, это надо вот так вот суметь.
Но это на самом деле тот... Ну, вообще, наверное, это можно назвать художественным приемом, но я бы сказала, что это тот стиль и тот путь, сейчас скажу, как персонаж аниме, это тот путь, который выбрал Кирилл Серебренников. Мне очень пафосно, но мне почему-то нравится. Ну, то есть, это тот способ и метод, не знаю, как он работает. Он не раз вообще говорил о том, что ему редко когда нравятся актеры и как они работают, потому что они как будто бы притворяются и являются кем-то другим, а ему нравятся люди разные, фактурные, сложные, глубокие. И в этом и фишка, которая здесь еще. Ну, то есть это есть во многих его работах.
Вот
точно так
да,
же получилось...
есть ощущение, что у него здесь нет случайных актеров.
Да, да. При том, что вот дальше давай про актерам пойдем. Дальше у нас, значит, Варвара Шмыкова прекрасная совершенно, которая играет маму Петрова.
Да, тогда. И тоже причем она такая, ну как, она такая хабалистая тут.
Слушай, это на самом деле, я так понимаю, что Варе это очень часто почему-то прилетает, но, не знаю, для меня она абсолютно всегда прекрасная, невероятно. Она какая-то невероятно красивая.
Да, она типа, она классная в этой хабалистой. Просто, допустим, у меня это с ней не ассоциируется, потому что, ну, почему-то после Чик, кстати, у меня к ней не прилепился такой образ. Я просто еще слушал с ней подкаст, который выходил, не помню, на какой именно студии, где они с Павлом Рудневым ведут его. И как бы, и привык к такому вот образу, да. Она там очень много рассказывает про театральное, как она училась, да, какие-то свои такие уже очень взрослые вещи, очень взрослые рассуждения. И поэтому очень странно видеть ее вот такой хабалистой женщиной, которая там, вы должны нам выдать костюмы, и она такая, ну, то сидят тут с хахалем со своим, не наговорится
да,
никак.
Да, притом с дрожью в голосе. То, на самом деле, мне кажется, это тоже очень важная сцена, которая как бы мимолетом, и она, кстати, тоже с двух сторон появляется у нас. Ну, то есть глазами маленького Сережи и со стороны вот этой вот Марины, героини Перехильд. Снегурочки нашей.
Mm-hmm.
Вот. И, соответственно, она тоже по-разному играет, потому что вот эта вот советская женщина, которая отстаивает свои какие-то, не знаю, желания вообще, ну, то есть она хочет найти какого-то, какого-то менеджера, не знаю, в этом ДК, и найти костюм для своего ребенка. И она это сделает с дрожью в голосе.
Ну да, она типа пришла поскандалить, по сути, потому что, в общем-то, она понимает, что, скорее всего, ей отворот-поворот здесь дадут.
Да-да-да, но она пытается как-то что-то сделать, но это происходит не с вот этим состоянием того, что, блин, хочу, могу, сделаю, да? То есть это вот это мое право, я это могу.
Угу.
А с тем, что это произвол, как же, где же? Ну, то есть вот эта дрожь, и она так передается. И при этом, ну, как бы, до этого мы видим, насколько вообще персонаж Петрова растет в такой травмирующей семье, но при этом для него она все равно какая-то вот такая теплая, с этой
там
вот
про
тоже...
аспекты травмирующей семьи. На самом деле, сначала-то мы видим, что, в общем-то, у них все классно, ну, кроме того, что они ходят дома голышом, ну,
но
это не очень
это
понятно.
Как бы...
Ну, что? Как бы, ну да, в общем-то, типа, семья хиппи, ходит дома голышом, папа на голове стоит, типа, все классно, все всех любят,
да? Папа спортсмен, да.
Вот, да, ну там периодически они ребенка одергивают, чтобы он там, типа, быстрее шнурки завязывал и так далее, да? Ну, типа, как будто бы плюс-минус такое было во всех семьях, раз или два, да? А потом мы видим, что там все далеко не гладко, да, и вот тоже, что они между собой скандалят, а он постоянно за этой закрытой дверью, и это тоже... Ну, какое-то интересное такое впечатление.
Там, да, и там действительно много можно всего найти. Дальше возвращаемся к актерам. Юля Пересильд, которую мы уже несколько раз упоминали. Снегурочки, у нее есть отдельная ветка.
Очень классная ветка, прям фильм внутри фильма, кстати.
Так там,
ну, меня
вот,
очень,
ну,
покорила
там несколько,
она.
Да, там несколько вот этих вот мини-новелл, как будто бы. Но у нее прям такая очень объемная новелла.
Расширенная, да.
Да. Юра Борисов, который играет как раз ее, не знаю, там, парня, любовника, романтического такого комсомольца.
Возможно, отца ее ребенка, но это не точно.
Это не точно.
Может быть, кстати, те, кто читали роман, нам подскажут. Там понятно, от кого Снегурочка-то забеременела, мы гадали весь фильм.
С кем улетела в Австралию?
А вы еще, да, вы еще особенно, если посмотрите фильм, то там как бы там, так сказать, все кандидаты показаны со всех сторон.
Да.
Все, кого она рассматривает, скажем так.
Да, а дальше начинаются самое интересное, как раз то, что и ты уже частично упомянула, мы поговорили про то, как Серебренников любит работать. В эпизодах и неких таких камео заняты очень важные, ну, по факту, деятели культуры. Это вот как раз от Хаски с Иваном Дорном, да, про его сцену мы еще там отдельно поговорим, и про его персонажа, тоже очень важный, до Анны Наринской и Любови Аркус. Она как раз играет мать этой Марины, которая Снегурочка Пересильд, да? И, ну вот, удивительно, как она... Вообще, ну, как бы, Любовь Аркус — это же редактор журнала «Сеанс» кинематографического, и она же создала «Центр Антон тут рядом», и она тоже, как бы, учредитель...
Вот это да, я вот этого не знал.
Ну, она большой благотворительный деятель тоже. И как она играет... Ну, точнее как, мне кажется, это не... Ну, вот это как раз то, что, я так понимаю, очень любит Серебренников, когда человек просто берет и всю вот эту вот какую-то, ну, не знаю, может быть, свою боль, может быть, то, что ему так знакомо, берет и просто вот проживает, а он это
фиксирует
пишет
на камеру,
ну,
да, да, да.
Фиксирует, да. Потому что, ну, то есть она просто сидит и в трубку за жизнь говорит. В том плане, что, ну, ты прекрасно понимаешь, что это было, там, не знаю... есть, и человек не просто играет или пересказывает текст, а она тебе рассказывает. То есть она тебе рассказывает с экрана, с тобой разговаривает. И это совершенно вот, ну это непередаваемо просто, не знаю.
Да, да, это очень круто.
Вот. А все, что касается персонажа, которого играет Иван Дорн, это писатель, тоже Сергей. И самое удивительное, конечно, в этой сцене, что идет она, как оказалось, 18 минут и сделана на абсолютно без единой монтажной склейки.
Слушай, это очень прикольно, но для меня эта сцена самая загадочная, как раз с точки зрения того, как именно она монтируется в сюжет. Потому что все остальные линии,
а вот давай порассуждаем.
Как бы они ни были там оторванными, альтернативными или еще что-то, они все равно, ну, плюс-минус упоминаются в основном. Ну, как бы вот если мы берем магистральную линию, как, собственно, вот эти там несколько дней Петрова, да, когда у него там это обострение гриппозное происходит, то все остальное как-то туда клеится. Но сцена с писателем, она туда. Да, вообще непонятно. И я даже не могу понять, как бы было ли это. Ну, скорее всего, все-таки это опять же вымысел, бред или что-то такое. Хотя из всех вымышленных
да,
сцен она
точно
выглядит, ну, самой какой-то приземленной и не. Ну, как сказать, как будто бы вот она реально где-то на грани между бредом и адекватностью происходит, поэтому все кажется таким реальным, с одной стороны, да. С другой стороны, я даже. Ну, там же получается по этому внутреннему подсюжету они друзья. Вот он и этот писатель, да? Но и типа, существует ли вообще этот друг в реальности, короче? То есть, или это полностью его вымысел? Может быть, это какое-то его писательское альтер-эго как раз-таки, да? Он же сам рисует эти комиксы, да? И вот, ну, как будто бы это его внутреннее я, которое такое непризнанное, вот, типа, убейте меня. Я размышлял под разными абсолютно углами над этой сценой, и я, ну, не могу понять, потому что к быту он не привязывается совершенно, этот персонаж. Но и как вымысел, если весь остальной вымысел, он где-то имеет корни в реальности, опять же, у него как будто бы корней в реальности не обнаружено. То есть они, может быть, есть, но они точно не показаны, поэтому мы не можем даже думать, что, типа, может быть, это он про какого-то из своих друзей так думает, или как будто бы целиком и полностью персонаж из его головы, короче.
Ну, смотри, у меня есть мысль.
Так.
Вариантик, версия. Мне кажется, что вот с его персонажем мне как раз было все очень понятно, потому что я на, там, не знаю, 99% уверена, что это вымышленный персонаж. То есть это тоже он придумал во время гриппа. Он его придумал, придумал, что он писатель, придумал, что он написал про него гомоэротический...
Гей-фанфик?
Да, гей-фанфик, прекрасно экранизированный, господи, это было потрясающе.
Да, великолепная сцена, конечно. Причем, когда она когда только началась, я такой думаю, вот прям только он выехал из-под тачки, это такой, он типа, пиво будешь? И я такой
вот,
думаю, блядь, да быть не может, вы чё?
Да.
В смысле, откуда
это
взялось? Не было же вообще никаких предпосылок. И потом, на, вот
оно, это прям нормальное
вот
такое...
это поворот.
Да, вот это нормальное такое начало гей-порно. Прям вообще очень хорошее.
Короче, вот этого я меньше всего ожидал, если честно, от этого фильма. То есть просто вот такой сцены, я прям такой типа, воу.
А я еще сижу на тебя смотрю, потому что я когда первый раз смотрела, он тоже вылезает, и я такая, блядь, да, ну как бы сейчас вот по-любому
ну вот
будет
да,
замес.
Да, то есть он только выезжает из-под тачки, и я такой, черт возьми, да ну полюбас, короче, сейчас вот это вот все начнется.
А он
и
еще
думаю...
весь из себя такой горячий, маслянистый.
Да, такой в мазуте, я думаю, как это странно, и как будто бы из ниоткуда взялось, да? И, в общем-то, нам потом так, по сути, говорят, что это действительно странно и из ниоткуда взялось.
Да, из бреда.
Так вот, да, возвращаясь все-таки ко всему, кто же такой писатель?
Ну, собственно говоря, у меня есть на этот счет как бы вариантик. У меня, как я уже сказала, что я на 99% уверена, что он его придумал, и весь этот потрясающий гей-фанфик, и самого персонажа Сергея. Потому что, ну, во-первых, смотри, давай исходить из базовых вещей, которые мы имеем, да, они оба Сергея, и Петров, который наш центральный персонаж, он вообще-то, ну, как бы художник-комиксист. А кто у нас, ну, а вот этот персонаж Сергей, он как будто бы такой, знаешь, очень наглый и очень уверенный в себе, ну, бездарный писатель.
Mm-hmm.
И человек, который, он же уверен, что он станет известным, знаменитым, но только после своей смерти. Вот планирует это потрясающее самоубийство, типа, в котором ему Петров должен помочь. И мне кажется, что это абсолютнейшее альтер-эго Петрова.
Mm-hmm.
То есть он, ну, он сам себя придумал, просто в другом виде, просто вот таким. То есть он же... Ну, поскольку, я так понимаю, он не самый глупый человек на Земле, он все-таки талантлив, у него, ну, вот такая богатая фантазия, и он, возможно, где-то он не дает себе пойти вперед, не дает дальше. Ну, то есть, вот, допустим, он рисует всю эту историю, но делает это только для своего сына, да, он же ему там спрашивает: папа, ты дорисовал? То есть явно сын читает его комиксы. Ну, возможно, у него есть амбиции из разряда «я хочу там пойти, хочу публиковаться, хочу что-то там, ну вот издать свой комикс, например, да?» Ну, во-первых, вспоминаем, что это 2000-е годы, и что такое комикс в 2000-х годах России, да? А во-вторых, скорее всего, он сомневается в себе. Вот такой персонаж, он тут вполне органичен. И то, как, и когда он как бы сжигает все вот это наследие этого талантливейшего писателя, да, который приходит в издательство и заявляет: «Я написал роман, он гениальный».
Кто
может так заявлять? То есть, разумеется, так может заявлять человек, который, ну...
неадекватно себя оценивает.
Ну, да. То, что называется какую-то, не знаю, марать страницы. Ну, я не знаю, как это обычно... А это так называется, да?
Ну, так можно. Хорошо. Я думаю, так можно оскорбить писателя.
Понятно. На заметку.
Да.
Если вдруг вы хотите оскорбить писателя. Но, в общем, суть в том, что это как, в какой-то степени его альтер-эго. И вот в этом сожжении, то есть, и тут, понимаешь, если начать копаться в каком-то вот, понимаешь, в этой философии этого произведения, этого фильма, там, мне кажется, можно вообще закопаться и уйти, ну, то есть, там вообще столько, можно вообще в психоанализ уйти. Потому что то есть и это можно и как самосожжение трактовать, и как суицид, ну, по факту суицид, как он сжигает свое альтер-эго, да, и как будто он сжигает свои страхи одновременно с этим. То есть там столько всего вот в этой сцене и в этой маленькой, 18-минутной истории, но я так понимаю, что в тексте, вот в самом романе, этому Сергею уделено огромное количество времени.
Uh-huh.
И вот, кстати, Серебренников говорил, что у него был, ну, своего рода такой как бы выбор, либо уделять больше времени персонажу Пересильд, либо этому Сергею. И как бы и то, и другое вместить невозможно, потому что вообще все вместить невозможно, иначе это все станет совсем невыносимым.
Uh-huh.
И, соответственно, то есть персонажу этого автора, Сергея, ушло вот где-то там 18-20 минут экранного времени, но оно такое...
Но оно очень насыщенное и как будто бы самодостаточное. То есть, в общем-то, там понятно. Плюс-минус ясна история, и что там произошло.
Да, и вот как раз я смотрела и понимала, что, ну, соответственно, понимаешь, он же вот в бреду в этом Гриповом, там все, там абсолютно все и страхи, и какой-то сюр, и какие-то желания... и, возможно, видение, надежды, не знаю. Ну, то есть все, да, все вот эти человеческие эмоции, которые у нас у всех есть, они у него в этом гриппе вот так вот ярко очень проявляются. Соответственно, значит, у него есть и какие-то писательские амбиции, и одновременно с этим страхи, и надежды, и желания. Ну, в общем, и мне кажется, это все как раз этот персонаж Дорна, который, ну вот опять же, да, еще один музыкант, который прекрасно играет и очень органичен.
Ну да, и сцена обсуждения романа там очень смешная с издателем. Опять же, там, кстати, тоже есть вот эта вот литературная составляющая, потому что тоже не случайно там персонаж Чулпан Хаматовой вынуждена наблюдать сборник кружка поэтов местных, который тоже просто, это на самом деле просто невероятно. Особенно кажется, вот эта женщина, просто... которая выходит с гитарой, такая: «Некий гимн». И начинает петь что-то про косаток. Это потрясающе.
Про китов.
А, про китов там было, да? Я думаю, что-то про косаток мне запомнилось. Да-да-да. Кстати, да, в фильме достаточно большое количество обсценной лексики, которая, кстати, несмотря на ограничение 18+, почему-то все равно в кинотеатре запикано. Я не очень понимаю, как это работает.
Потому что все равно Роскомнадзор...
А, типа,
это,
даже если 18+,
большая...
все равно нельзя, да?
Да, все равно нельзя. И это, на самом деле, большая, я так понимаю, трагедия для художника, потому что, опять же, Кирилл Серебренников говорил, что мы смотрим кастрированную версию. Это прям такая его цитата.
А не будет выхода где-нибудь на платформах, типа без цензуры? Не планируется ничего такого?
Я не нашла такой информации, но я очень надеюсь. Я даже думаю о том, чтобы написать просто в Инстаграм Кириллу Семеновичу, что типа, а может быть кто-нибудь из стримингов возьмет нецензурированную версию.
Тот же Кинопоиск
HD. А, ну, кстати, Кинопоиск, да, и у них же есть функция нецензурированной, поэтому, может быть. Но это, понимаешь, опять же, это все исключительно бизнес-вопрос.
Ну,
и...
кстати, получается, что чисто технически... в Каннах зрители увидели более полный вариант, чем мы?
Да, так и есть. Он об этом тоже сказал. В Каннах как раз видели нормальную версию, там ничего не было, разумеется, запикано. И надо сказать, что вот если да, ну, я понимаю, что для художника это очень большой, очень большая проблема, потому что...
Ну, это средство выразительности, мат, конечно.
Да, ну, мат — это та лексика, которой мы разговариваем. Это тот язык, который, ну, в любом случае, это, ну, где-то внутри нас. Это наши какие-то в нашем ДНК, тем более в России и в русском языке он настолько многообразен, что называется. То есть это отдельный вообще пласт, и... Для художника это очень важно. То есть, если в тексте есть обсценная лексика, это означает, что кроме как матом ничего нельзя сказать, потому что он настолько эмоциональный, и иногда
и настолько самодостаточный,
могут...
опять же, что
да, да.
Иногда вместо одного матного слова нужно сказать 10 цензурных.
Да, да, в этом как раз и вся проблема. Поэтому, конечно, наше запикивание это, ну, совершенно ужасно. Ты еще как-то вот это все слушаешь, и понятно, что ты сам как-то читаешь
дописываешь, по губам, да, или
примерно
читаешь по
как-то
губам.
Дописываешь, угу. Но это все равно немножко другое.
Да, да, да. И тут, кстати, вот хочется тоже очень сильно отметить одно из тоже самых таких моих больших, наверное, впечатлений от этого фильма, что Серебренников, несмотря на то, что вот он совершенно недавно просто ощутил всю уязвимость своей позиции как художника, как творца, да, там, как режиссера, как угодно это называть,
угу.
Снимает именно такой фильм, где как раз-таки не чувствуется какой-то самоцензуры, то есть там столько вещей, к которым можно просто
да,
при
правда.
Желании придраться и вновь там опять какие-то вот начать катить бочку, да, и что...
Не подсказывай.
Да-да-да-да-да, я просто тоже такой сейчас себя как-то сдерживаю и огораживаю. И что все равно он снимает такой фильм, и с таким фильмом выходит, получается, на мировую арену, в общем-то, да, ну, как минимум на там, на европейскую, да. Это настолько
да.
круто и здорово, и...
Это свобода.
Мне кажется, что уже только поэтому стоит идти на этот фильм, потому что это действительно такое открытое высказывание большого смелого художника.
Да вот, понимаешь, что самое любопытное, вот ты даже говоришь большого смелого художника. Большого художника, да, но смелость тут, мне кажется, это большой свободный художник, потому что это свобода, вот внутренняя свобода. Потому что я сейчас замечаю, что у нас у всех есть самоцензура. В любом виде, в любом каком-то проявлении, то есть мы все так или иначе немножко с поникшими, с такими вот головами, и тут еще надо посмотреть...
Мы все немножко в гриппе.
Да, да, это опять же то, о чем ты говорил в самом начале, что вот типа вся Россия гриппует, и фильм про вот это, блин, и каждому Новому году мы ждем, когда же там вот станет этот новый, лучший, счастливый год с новым счастьем, блин.
Mm-hmm.
Это еще надо посмотреть, про какую Россию, про какое поколение будут снимать новые режиссеры, молодые, вот которых мы так с тобой ждем, потому что они, с одной стороны, другие, ну, мы даже другие, да, потому что сейчас вот будет наше поколение, поколение, которое после нас
да,
будет
ребятки,
еще позже.
Да, ребятки, если вы нас слушаете, снимите меня в кино, пожалуйста, у меня образование есть и опыт работы. Очень прошу.
Рубрика «Ищем работу».
Да-да-да-да, вот так вот, час спустя, короче, если нас слушают молодые режиссеры, ребят, я сам приеду.
А, за свои кровные.
Да-да-да.
Ой.
Не, подождите,
ну,
я серьезно. Чтобы вы не думали, это... в каждой шутке есть доля правды, и здесь она очень большая.
Ой. Ай, подожди.
Спилберг, у нас проблемы.
Соответственно, нужно еще посмотреть, потому что мы сейчас растем в очень сюрреалистическое, ну, уже как бы. Мы выросли, мы живем уже в очень сюрреалистическое, очень гипертрофированное, сложное время, и опять все в том же, но немножко в другом гриппе, да, вот еще сейчас символично, что мы до сих пор никак не выберемся из пандемии, которая окутала вообще весь мир. При том, что, кстати, фильм-то «Петрова в гриппе» был снят до пандемии, не было тогда еще никакой пандемии, но вот это состояние гриппозное, вот этой турбулентности дурацкой, которая в нем тоже присутствует, оно сейчас еще очень понятно, и, наверное, еще и для как раз мировой, как раз для Европы, еще и это некая формула, которая им понятна. Ну, то есть, что такое вообще, ну, больной человек, да, вот такое вот состояние. Может быть, они это считывают. И мне кажется, они, ну, как бы, много каких-то моментов общечеловеческих, которые заложены в этом фильме, тоже, опять же, могут считывать. Но там есть один нюанс стилистический, который я не понимаю как, ну, помимо вот русского языка вообще, да, то есть как переводился этот фильм на другой язык, mm-hmm. ну, вот на английский, по крайней мере, субтитры, я не знаю, мне бы очень было интересно посмотреть эти субтитры, почитать.
Да, 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 потому что есть такой интерес.
Я, конечно, не владею таким английским языком, вот литературным, чтобы понять, как это все универсально перевести, еще так, чтобы было понятно, там очень много культурных аспектов, но вот эти надписи на стенах и вообще везде, которые там присутствуют, это еще один такой, с одной стороны, стилистический прием, с другой стороны, диалог со зрителем.
Ну да, да, да.
Но мы же в такой, в параллельной реальности, mm-hmm. да, мы же грипуем. Мы когда грипуем, мы все в параллельной реальности, mm-hmm. ничего не понятно. Mm-hmm. И при этом это еще какое-то интертекстуальное, что ли, какое-то
ну,
взаимодействие
да, да, да. Это
со зрителем.
Ну да, это еще один пласт смысловой и взаимодействие со зрителем, действительно так и есть.
Да, потому что, но с другой стороны, это еще и какая-то констатация ощущения персонажа.
Да, 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 да.
Потому что, помнишь, вот опять же, да, история Пересильд, когда там было написано, что до свадьбы не доживешь. Ага. И это в тот момент, когда она уже понимает, что там она беременна, да, что там то ли аборт, то ли не аборт. И вот это такое состояние очень понятное вообще-то, что типа, блин, вот, а, ну, вообще-то, да, ну, можно и не дожить.
Uh-huh, uh-huh.
Вот. И как бы, что там, это ты говно, и тексты твои говно. Вот. Или, ну,
да,
сейчас,
да, да, там действительно очень много таких штук. И, кстати, вот еще мы забыли упомянуть в контексте как раз линии Юлии Пересильд. Там есть еще одна замечательная актриса, это Юлия Аук, которую я тоже очень-очень люблю,
потрясающе.
Вообще уважаю всячески. И, ну, хотелось бы ее чаще видеть, но очень здорово, что она всегда появляется в каких-то качественных таких работах, ее прям всегда приятно видеть.
Да, очень. Я тоже безумно ее
и
люблю.
И тоже она здесь, кстати, воплощает образ абсолютно русский, который знаком вообще всем. Это вахтер.
Вахтерша, да, вот
это
советская.
Это самый главный, с которым надо дружить, как нам опять же показывает линия Пересильд. Да-да-да, что вот она с ней в хороших отношениях, она добрые советы получает, а остальные звездюлей.
И звонит, доступ к телефону есть.
Да-да-да-да-да.
А остальные получают звездюлей. Да, это правда. И на самом деле, мне кажется, вот эти вот моменты, да, стилистические, ну, опять же, да, возвращаясь к тексту, мне еще очень понравилось, когда появилась надпись «Увы».
Да, да, да. Она, кстати, одна из самых как будто бы мемных стала. То есть она везде разошлась. Я вот ну, наиболее часто вижу именно ее, когда про этот фильм кто-то выкладывает посты или что-то еще. Вот этот кадр с надписью «Увы».
А потому что, мне кажется, это есть... Это, опять же, вот универсальная какая-то вещь. Это вот это «Увы», оно такое многообразное.
Ну да.
И оно как такое ощущение, вот знаешь, это более-менее цензурное слово, которое возникает постоянно, находясь вот в современной России. Типа, увы и ах, и все. И вот больше дальше ты никуда не уедешь. Соответственно, и там еще есть совершенно потрясающая сцена, вот она уже происходит в новелле с Пересильд и Борисовым, mm-hmm. когда он начинает, значит, невероятным энтузиазмом и романтизмом ему присущим читать Асадова. И там буквы огромные, которые просто ставят, да, посреди какой-то, видимо, площади. Вообще, это как бы слава КПСС, а потом ты так смотришь, постепенно они меняются в «тебе пиздец». И вот эта слава КПСС, которая становится «тебе пиздец», мне кажется, ну, просто, понимаешь, вот это потрясающие вещи, и как вот это все, ну, то есть там же побуквенно показывается, и ни разу нет общего плана. Ты просто, если обращаешь внимание на вот этот второй план, на вот это что-то, что стоит за центральным персонажем, за как бы камерой, да, mm-hmm. вот как будто бы ты как бы подглядываешь, ты можешь это заметить, но ты не можешь, ну, как бы это настолько сложно даже русскому человеку, да, это же нужно по буквам прочесть, не отвлекаясь как-то от центрального персонажа. И от их взаимодействия. Но, блин, ты когда это осознаешь, у тебя просто, ну, вот такое потрясающее удовлетворение.
Ну, это да, что... да, это прикольно видеть такие вещи. А еще, кстати, очень прикольный там, ну, такой, наверное, в какой-то мере, я не знаю, опять же, осознанно-неосознанно, это же, по сути, наверное, из романа взято, да, такой немножечко феминистский подтекст, посыл, что он ей стихи читает, а ей вообще-то хочется уже, типа, сексом заняться.
Ну да.
Этот ваш Осадов, ей-богу. Ну и вообще, кстати, да, там очень-очень интересно показана сексуальность вот персонажа этой как раз Пересиль.
Да.
Все очень понятно, очень художественно, но, опять же, при желании можно докопаться.
Можно, конечно, а еще можно это очень долго, как раз это, о чем я говорила, можно уйти вообще в психоанализ, если начать это все разбирать.
Нет, это прикольно, это очень стреляет, это сразу понятно, просто типа что, ага, ну все, я понял, что это значит. И как бы у меня уже нет вопросов, почему это так показано. Угу. Потому что, ну типа, ну да, ну вот так, а почему нет?
Ну да, и правда.
И это очень здорово.
Но вообще, если так посмотреть, практически каждый персонаж, которого мы видим вот в вот этих мини-новеллах, которые становятся его центром, да, у них что-то вроде, ну, такой, можно это даже суперсилой какой-то назвать. Ну, мы же вот в этом параллельной этой сюрреалистической реальности, и там получается так, что, ну, блин, героиня Чулпан Хаматовой, она... тоже это то ли суперсила, то ли она маньячка. То... У меня просто такое ощущение, вот устойкое, понимаешь, что я когда смотрела, что она все-таки это ее суперсила, и может она какой-то там, я не знаю, с другой планеты, но неважно, но она как будто бы такой...
Каратель.
Да, она как будто бы находит будущих маньяков. Ну вот этот персонаж библиотеки, да, который сначала прошел всего досада, потом брал литературу по нацизму, а потом женская гинекология.
Слушай, как бы получается, что ты здесь солидаризируешься реально с линией Хаматовой, да, которая так и рассуждала. А мне показалось, что это как раз наоборот какой-то еще очередной рофл над тем, насколько типа твоих личных границ не существует, потому что ты берешь какую-то интересующую тебя литературу mm-hmm. по каким-то причинам, да, а тут даже библиотекарь к тебе может докопаться и спросить, а что это вы берете такие книжки?
Mm-hmm.
И мне показалось, что типа, ну он просто брал такие книги.
Слушай,
ну, типа, мало
интересно,
ли.
Да, я была больше сфокусирована на ней, типа, по каким... Мне просто было интересно, по каким принципам она же... Вот помнишь, вот этот завод, когда куча мужиков пошло, она же за одного зацепилась? По каким-то вот, по какому-то вот, типа, запаху там, что-то такое.
Ну да,
вот.
Там есть момент, где она его нюхает,
да,
действительно.
Но вот твоя мысль, на самом деле, очень-очень классная, потому что мне кажется, что там есть и это. Но это вот, опять же, к вопросу вот этого национального, очень понятного, наверное... Мы то поколение, которое выросло, но все еще понимает, что такое, более-менее понимает, не на 100%, что такое существование в вот этом общем коммунальном Советском Союзе. Потому что...
Ну да, вот, я думаю,
опять
да.
же, да, отсутствие границ, отсутствие вообще любого понятия приватности, того, что ты можешь найти себе какое-то пространство для себя, и что бы это ни было, этим пространством может стать книга, этим пространством uh-huh. может стать, не знаю, окно, в которое ты смотришь, и там какое-то поле, что угодно, но uh-huh. оно все равно должно быть достоянием общественности, то есть это типа
ну, да,
должны
да,
знать
да, да,
об
да.
этом все. И вот, uh-huh. да, и опять же, тогда получается в тот момент, когда она, еще, кстати, кадр, подтверждающий да, твою теорию, наверное, это когда она приходит и очень громко так, знаешь, с таким чувством, с толком, с расстановкой, кладет эту книгу и говорит «Гинекология!» И все оборачиваются,
да, 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 да.
все знают, что это ты, да?
Да, да, согласен.
Ну, как бы, это... тоже очень показательно. Ну, короче, мне кажется, что в этом фильме настолько много всего, то есть это и поколенческая история, это и культурная, и какой-то срез, не знаю, 20-21 века России, очень понятные нам образы, вот этот Новый год, который... Вообще, с одной стороны, сюрреалистический, с другой стороны, у большинства, мне кажется, так или иначе, ну, понятно, что были елки в детском саду, но очень у многих были елки в ДК, потому что так или иначе все ходили в кружки какие-то. И настолько понятные культурные аспекты в нем. Их так много. Mm-hmm.
Ну да, и тут опять же везде мелькает вот эта вот пограничность. Не то день, не то ночь, не то здоров, не то болен, не
да,
то
болен,
один год,
болен.
Не то другой. Родились они в Советском Союзе, а растут уже в Российской Федерации.
Да, да.
Где-то вот эти вот постоянно вот эти стыки, переходы, и вроде бы еще и то живо, и это уже есть. И, короче, вот это вот все постоянно. И даже, вот опять же, что мне еще тоже хотелось бы затронуть, ну это, собственно, финал фильма, mm-hmm. и вот это вот очень странная финальная метафора, да, с ожившим мертвецом, по сути,
да.
А, да,
кстати.
который выходит, и что, ну, что для меня вообще абсолютно как бы, что еще усложняет ее, что в итоге он садится как будто бы в автобус, ну, там, какому-то условному такому постсоветскому Харону, да, который опять везет его в мир теней. Ну, вот у меня какое-то такое впечатление сложилось, потому что, ну, там, да, вот эта кондукторша в конце, она уже явно не как будто бы не из бытового мира.
Да, слушай, она очень страшная. Мне кажется, что вот здесь, на самом деле, мне очень помогла информация от самого автора романа непосредственно, да, от Алексея Сальникова. Потому что в книге «Воскрешение покойника из гроба» изначально, я так поняла, это просто эпизод подтверждения того, что Аид — это Аид. И он как бы, ну, вплоть до того, что он покойника вернуть может. То есть он там немножко такой тоже глобальный персонаж. Я так понимаю, у него там несколько каких-то действий, не только вот такие сумасбродные покатушки на катафалках. А в фильме это получилось, на самом деле, целая метафора, не знаю, невозможности побега от прошлого. Ну, типа он помереть не смог, понимаешь?
Ты даже воскрес, черт возьми! Да-да-да-да! Но даже это тебя вообще не спасает ни от чего.
Да, да, и это...
За проезд передай, блин.
Да! А я только воскрес. Ну, то есть это настолько сюр, настолько, не знаю, абсурд, и настолько это... иронично, смешно, прекрасно, и вместе с тем грустно и страшно.
И страшно,
да, 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 абсолютно. Согласна. Но на самом деле, если так посмотреть, это же абсолютно гениальная картина.
Но я тоже остался, на самом деле, под очень большим впечатлением от этого фильма, и рекомендую действительно увидеть его, и... меня очень порадовало, что он действительно провоцирует вот так вот рассуждать, думать, искать какие-то подсказки и, ну, стараться постичь его глубже и глубже. Это очень классно, и это то, почему хочется смотреть и пересматривать некоторые фильмы. Поэтому, ну да, действительно можно сказать, что такая очень большая премьера состоялась, это очень радостно и очень классно. А с вами были Лёня и Марина.
И подкаст «Спилберг. У нас проблема».
До скорой встречи.
Пока-пока.
«Спилберг. У нас проблема».